блюдо для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малое садовое.
Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Марианна Никольская, и сегодня мы будем говорить о Брянцевском фестивале, который недавно прошел в нашем городе, в Тюзе. Завершился он большим гала-концертом с награждением, и вот сегодня об этом мы и поговорим. У нас в гостях Бэйбет Бахтагириев, директор Акмолинского областного русского драматического театра из Казахстана, директор международного фестиваля «Те-Арт-Какше», а также член жюри международного Брянцевского фестиваля. Бэйбет, ну кому как не вам рассказать нам о том, что происходило на этом юбилейном 25-м Брянцевском фестивале. Уже четверть века он радует нас постановками из зарубежья и со всей нашей страны. Расскажите, что вас удивило, поразило, вот вообще ваши впечатления об этих детских театрах?
Мы у себя тоже в Казахстане проводили фестиваль «Мильпомены» детских театров, поэтому 10 лет я был председателем жюри этого фестиваля, республиканский фестиваль, поэтому мне очень интересно было, как у вас это сложено, как имеющий опыт работы с детскими театрами, особенно с детьми. И поэтому на этот фестиваль я ехал с трепетом, с волнением, потому что это большая ответственность судить детей и детские работы. Сам фестиваль очень масштабный, и я не раз уже повторяюсь, что Светлана Васильевна, организатор этого фестиваля, вообще в целом Брянцевский театр, берет на себя в наше нелегкое время большую ответственность за этих детей и немалое количество, да, 350. Поэтому это огромная большая работа, проделанная организаторами, и он состоялся. Эти три дня были очень жаркими. 16 театров, 16 спектаклей. В день по 5 спектаклей мы отсматривали.
Спектакли такие, не короткометражные, длинные достаточно.
Материалы даже, многие материалы очень трудные. «Зори здесь тихие», всеми известные. Большие работы были из Татарстана, современная детская драматургия. Очень интересная работа в Армении. То есть, ну, есть были спектакли, которые по полтора часа или более полтора часа, которые шли. Но мы, зная члена жюри, что это большая ответственность, которую мы на себя, согласившись, уже взяли, поэтому мы с удовольствием отсматривали все работы, потому что действительно афиши фестиваля детских спектаклей может позавидовать многие, я думаю, международные фестивали, потому что эта афиша была настолько серьезная и интересная, поэтому я только под хорошим впечатлением и с огромным удовольствием теперь буду рассказывать об этом фестивале всем своим друзьям, руководителям, директорам фестивалей международных. У нас очень много фестивалей проводится и в Казахстане, ну и в Центральной Азии. Это очень интересный фестиваль, он нужный фестиваль. И мы очень много говорили, анализируя, что эти дети сейчас поедут и повезут частичку того тепла, которое они получили в течение фестивальных дней. Они были настолько насыщенными. Там были и мастер-классы, и встречи, и просмотры спектаклей. То есть, в первую очередь, это общение.
Я согласна. Это обмен энергиями, это впечатление на всю жизнь, которые будут питать, может быть, многих и повлияют на выбор профессии даже у ребят. Но вот прислано заявок было 250. То есть 250 театров мечтало попасть на большую сцену, на заключительный гала-концерт и показать свое мастерство на малой сцене, где были показаны все спектакли. И только 16 было отобрано. Из такого огромного количества только 16 счастливчиков показали свои спектакли вживую. Кто отбирал спектакли, как, по какому принципу, почему эти 16?
Фестиваля в этом году был новый исполнительный директор Софья Лисач, и они сами отбирали из всех заявок самые-самые. И я думаю, они не ошиблись в выборе. Все 16 спектаклей были достойные. И на гала-концерте мы говорили, да, что уже попадание в список этих 16 спектаклей – это и есть уже победа. Потому что, да, заявок было очень много, и из них были отобраны действительно сильнейшие спектакли.
Давайте пройдемся по победителям. 16 спектаклей и только 4 призовых места. Первое, второе, третье и еще гран-при. Давайте начнем с третьего. Мне кажется, что очень интересный был показан спектакль, который назывался «Бесконечная история». Это ребята из Вологды привезли его, да?
Да, третье место «Бесконечная история» в Вологде. Это была очень хорошая работа. Работа педагогов именно. Великолепный вокал, ребят. Четкое, чистое пение, чистая работа. Всего это была большая работа, именно музыкальная работа. Поэтому мы и дали третье место в Вологде.
Театральная студия «Колесо» из Вологды. И поставлена была по одноименной книге Михаила Н.Д. режиссер Игорь Ломанович.
Ну, это чисто такая детская драматургия. Очень мало на сегодняшний день детской драматургии, да, и многие ищут. Поэтому детям приходится иногда играть взрослый материал и этим проигрывать. И я думаю, что для детей нужно брать именно то, что они осилят, это детская программа, детские материалы. И в этом, конечно же, Вологда не ошиблась. Это был музыкальный спектакль с чистым, еще раз повторяю, пением, чистое исполнение. И тут нужно отметить именно заслугу педагогов по вокалу.
Угу. А вот фильм «Бесконечная история» — это вот на эту же тему, да?
Да.
Та же самая.
Да.
Это всегда очень тяжело повторять фильм. В «Тюзе» идет спектакль «Обыкновенное чудо», да? Фильм, который мы все прекрасно помним. И «Малые паруса» знаменитые. И здесь тоже перекличка некоторая с фильмом. То есть все те, кто смотрел этот фильм, прекрасно помнят, как он был сделан, показан. Помнят артистов Андрея Миронова великолепного. Вот не побоялись, да, ребята? Не побоялись педагоги снова показать эту историю в новом виде уже?
Да. И они, еще раз говорю, что это сделали очень достойно. Достойно и интересно, и в своей интерпретации. Это было очень интересно.
Угу. Ну что же, переходим ко второму месту.
Ко второму.
Очень хочется узнать о замечательном спектакле «Цирк» под названием «Травиата». Ребята из Еревана привезли этот интереснейший, на мой взгляд, спектакль об очень трогательных, наивных цирковых артистах, которые, несмотря на все невзгоды, все-таки остаются в профессии, остаются близки друг к другу. И очень такой жизнеутверждающий посыл. Это привез Национальный центр эстетического образования имени Генриха Егетяна, театр «Метро». Ну вот хотелось бы услышать ваши впечатления.
Прежде чем сказать про этих ребят, я хочу сказать, нам было очень трудно отбирать. Трудно отбирать, и поэтому у нас получился не только 4 приза, а мы попросили организаторов сделать специальный приз жюри. Это 2 номинации: дуэт и ансамбль. За лучший ансамбль мы отдали ребятам из Московской области театр, который в маленьком селе находится, в школьный театр. Но это была великолепная работа. Они привезли «Чучело». Вы знаете, тоже фильм.
Да.
Знаменитый, да. Как ребенок Советского Союза. Скажу, что мы выросли на этом фильме. Да,
да, играла Кристина Арбакайте.
Да.
Еще девочку,
да.
Играла. И там Юрий Никулин играл ее дедушку.
Эти ребята были настолько сплочены, отработаны между собой. Но они, конечно же, уступали основным фаворитам. И поэтому они оставались за бортом. А нам было очень жалко оставлять их за бортом без каких-либо призов. И поэтому мы очень просили Светлану Васильевну, как директор этого фестиваля, разрешить жюри сделать 2 номинации, специально призы. Помимо этого было 6 дипломов. Мы предложили сделать дипломы. Были оригинальные дети, талантливые, красивые дети в каждом коллективе. Новые имена фестиваля. И 6 человек из разных коллективов получили эти дипломы. То есть жюри мы отметили как открытие фестиваля, как новые имена фестиваля. Я думаю, сделано правильно, и эти детишки были действительно достойные. Ну, а теперь, если сказать про Армению и второе место, это была великолепная пластическая, живая, профессиональная работа, четкая работа про цирк. Ребята проделывали невероятное на сцене, и даже члены жюри, мы изначально сомневались, что это непрофессиональные артисты, сомневались в возрастах, что руководители этого коллектива приносили нам паспорта доказать, что это действительно дети, и они умеют так очень талантливо, красиво, профессионально работать на сцене. Они нас очень удивили.
То есть, может быть, у них такая направленность, да, немножко, к акробатике, к цирку, вот у самого театра, метро.
Профессиональная, не только к акробатике, нет, это профессиональная актерская работа драматического жанра.
Режиссер Сона Мартиросян этого спектакля. Ребята действительно вложились, и, по-моему, выложились на все 100. Просто молодцы. Костюмы у них яркие, и сама история трогательная. Цирковые артисты, которые по суду были лишены всего, всего своего имущества, и цирка, и реквизита, и декораций, и даже костюмы им пришлось снять. И тем не менее, все равно они остались все вместе. Какая-то очень такая интересная, трогательная история.
Много было режиссерских интересных решений и находок, особенно в финале, который удивил. Я думаю, многие профессиональные режиссеры удивили в этой работе. Особенно финал, когда ребята делали большой костер, а потом великолепный финал с этим кораблем, который сделали они из шатра Шапито. Это было оригинально, красиво, вкусно очень.
Да, и уплыли в море, и зрителям, оставшимся на берегу, они махали руками, как последний привет прощальный.
Я думаю, они не прощались, потому что любой спектакль, и особенно детские такие, должны давать надежду на лучшее будущее.
Да, обязательно, конечно. Я думаю, что и взрослые режиссеры, глядя на вот эти постановки детские, режиссеры взрослые, но исполнители дети, наверняка для себя подсмотрели какие-то приемы, какие-то взаимоотношения, что-то вот для себя в копилочку свою режиссерскую положили, да?
В составе члена жюри был очень интересный на сегодняшний день один из ярких молодых режиссеров Тимур Кулов. И в кулуарах, когда мы обсуждали этот спектакль, он говорит, я, например, для себя многое там вычерпал за короткое время. Очень много режиссерских таких интересных приемов, которые он говорит, что положил в свою копилку.
Вот у Тимура Кулова и в «Тюзе» в нашем идет его постановка «Нос» по Гоголю. Так что он известен нашей петербургской публике. А в вашем театре он прекрасную поставил...
В нашем театре уже поставил два спектакля. Да. Это «Лютый», который мы в прошлом году показывали на фестивале имени Брянцева. И в этом году мы везем по Пушкину «Станционный смотритель». Очень великолепный спектакль. Те, кто уже видел, профессионалы, да, ректор ГИТИСа господин Заславский, который сказал, что это один из лучших спектаклей, который он видел за последнее время.
Очень интересно. Мне кажется, что «Лютый» совершенно замечательный спектакль. Я его видела в прошлом году.
Советую посмотреть в мае месяце «Станционного смотрителя».
Обязательно. Какого числа начнется фестиваль?
Фестиваль начнется где-то в числах 20 или 23, а мы играем 28 в молодежном театре на Фонтанке.
Вот, обязательно придем смотреть Тимура Кулова и ваш театр.
Да.
Ну хорошо, скоро уже новый фестиваль, да, не успел этот закончиться, уже новый близится. Но мы продолжаем обсуждать победителей 25-го Брянцевского фестиваля, и мы переходим к первому месту. Первое место и гран-при у нас еще осталось. Итак, первое место – это Казань. Театр «Апуш», спектакль «Малявка».
Это молодой театр, которому всего лишь 2-3 года, молодой коллектив, но... сильный очень коллектив. Я говорил, что на сегодня дефициты детской драматургии, поэтому автор татарский молодой драматург, известный очень драматург, и он специально написал очень хорошую детскую сказку «Малявка», где есть и национальный фольклор, и образовательный процесс, поучительная, да, и очень интересная коллективная работа детей. Поэтому был у нас жаркий спор, жаркие дискуссии в обсуждении с членами жюри при распределении победителей. И они безоговорочно тоже стояли рядом с Челябинском на гран-при. Но тут мы судили, обсуждали именно по профессионализму с разных сторон обсуждали, поэтому Татарстан, именно Казань, они проиграли гран-при одним голосом. Они одни тоже из ярких победителей, которые мы должны отметить, рассказать, что действительно очень хорошее, музыкальное, очень красивые детки, красивое сценическое оформление, которое сделано было для этого спектакля. Это бесподобно. Спектакль этот показывали в малом зале, но я думаю, если у себя, наверное, они показывают на большой сцене, и это очень красочно, зрелищно и очень интересно.
Вот это пьеса Ильгиза Зайниева «Страна белых цветов и темные силы», так называется сама пьеса, а спектакль, вот они назвали «Малявка», и начинается он так. «Жили-были король с королевой, в стране белых при белых цветов. Жили они долго и счастливо, пока в их сказочный мир не ворвались темные притемные силы. Удастся ли стране белых цветов освободиться от зла, чтобы вновь обрести гармонию и покой?» Вот я думаю, что это, в общем-то, сюжет большинства спектаклей. Борьба света с тьмой, зла с добром. Да, вот это вечное противостояние.
На самом деле сказка современная. Это история, которую эти ребята, главные герои, придумывали сами для своих же игрушек. И в период, когда дети отвлекаются от гаджетов, чтобы их отвлечь, они попадают в свои же истории. То есть эти дети придуманы свои сказки. Это очень интересный материал, который нужно смотреть. Это очень интересно. На самом деле, современно, когда дети сегодняшнего дня, которые растут на гаджетах, говорят о истории своего народа, о фольклоре своего народа, да, о быть своего народа, о обычаях своих. Поэтому интересно, когда соединено новое с тем интересным прошлым своего народа, истории своего народа.
Здесь национальные еще национальные традиции, да?
Вот, национальные традиции, хотела об этом сказать. Поэтому это нужная и хорошая драматургия на сегодняшний день. Не только, я думаю, в Татарстане его, но могут взять, я думаю, мы у себя тоже стараемся поставить.
Угу. Вот режиссеры Зульфия Валеева и Милеуша Шейхутдинова постарались, чтобы дети прониклись этим.
Это профессиональные, известные актрисы татарских театров оказалось. И они это сделали очень красиво, достойно, профессионально. Мне кажется, это большой труд работать с детьми, чем со взрослыми артистами. Это, конечно же, интересно, но это трудная работа. Но они это сделали.
Ну, тут и костюмы очень красивые у ребят, они все
и
в белом.
И сценография, костюмы. Это было просто заглядение. Великолепно и профессионально.
Погрузили в свой мир волшебства и сказки.
Да.
Ну, хорошо. И у нас теперь гран-при, который получили ребята из Челябинска. «Папа, я тебя люблю». Вот такое вот название спектакля. Выиграли сегодня голосом, да, получается. Ну, что вы можете сказать об этом спектакле?
Но они достойны. Это вербатим современный. Это история каждого ребенка, который обращается к своему отцу. Были мужчины в зале, я думаю, многие немножко даже выжали слезу. Режиссерская работа очень хорошая работа педагога по пластике, хореографов и педагогов по вокалу. То есть здесь ребята очень высоко подготовленные, четкие речи, дикция, умение профессионально вести себя на сцене, да, великолепная хореография, костюмы. То есть это была настолько эстетичная работа, что как профессиональный театровед могу сказать, что очень трудно придраться к чему-либо в этой работе. И поэтому все члены жюри, как только посмотрели Челябинск, первые два дня это были действительно фавориты всего фестиваля. Я думаю, они достойно победили. Это очень интересная работа и, я думаю, украшение любого фестиваля. Эти ребята, этот коллектив, он, оказывается, очень давно существует и сменило несколько поколений, и работа была очень хорошая.
Ну вот когда их награждали, они вышли на сцену, режиссер Марина Петрова прежде всего сказала: «Ребята, я вас очень люблю». Это было, конечно, очень трогательно, потому что и спектакль так назывался «Папа, я тебя люблю». Это была какая-то пьеса, взята за основу ребятами?
Режиссер, педагог, оказывается, обратился к ребятам написать каждое обращение к своему отцу. И это действительно их собственная работа, ребят каждого, которая немножко, конечно же, профессионально скорректирована и направлена. Это было очень интересно. На самом деле есть японская пословица: не старайтесь воспитывать ребенка, лучше воспитать себя, потому что ребенок — это твое отражение. И поэтому мне показалось изначально, что каждый монолог каждого ребенка — это отражение, да, когда в самом начале выходит человек-паук, парень в костюме человека-паука, который раздает на улице рекламу, да, и как бы осуждающе обращался к своему отцу, да, вот благодаря такому воспитанию, благодаря тебе, вот я на улице хожу, раздаю эти рекламки, да, флаера. Потом был с автоматом, который тоже обращался и монолог свой читал. Девушки разных профессий, да, поэтому это очень интересно. Интересно, и мне кажется, тут спектакль о семейных отношениях, о семейных именно ценностях. На сегодняшний день занятые родители оставляют без внимания своих детей, которые предоставлены сами себе, и здесь речь, конечно же, об этом.
В общем, такая глубокая достаточно,
да,
проблема.
Да.
Особенно сейчас, когда небольшое количество семей полных.
Да.
Как,
да,
правило, все-таки отец уходит из семьи, и ребенок воспитывается или только мамой с бабушкой,
да, да,
или уже другим человеком, не отцом.
Этот коллектив, который, оказывается, создал в свое время Хабенский, Константин Хабенский, и поддерживался, и до сих пор, по-моему, он ведет этот коллектив, и я думаю, это достойный коллектив, очень хороший коллектив.
Угу.
Самое главное – это занятые на сегодняшний день дети, когда увлекаются не улицей, да, а театром. Это, конечно, на сегодняшний день это дорогого стоит.
Я согласна. Ну, мы прошлись по победителям, а теперь хотелось бы узнать еще какое-то ваше мнение еще о театре, который не был награжден, но тем не менее, который вы бы хотели отметить.
Очень хотелось бы отметить, конечно же, Мурманск, команда из Мурманска. Короткое поэтическое представление. Мне было очень жалко. Я всей душой болел за них. Но таково решение. Тут решает объективно. Мы голосовали, и они немного уступили в Вологде. Мурманская поэтическая композиция «Думая о будущем». Но это, опять же, было сделано очень профессионально, даже если короткое, грамотное, четкое. Поэзии надо уметь читать, да, особенно на сцене. И они очень грамотно это сделали. Мне они очень понравились и очень переживал за них. Я думаю, у нас на международном фестивале мы тоже думаем в следующий год провести детскую программу нашего фестиваля. Поэтому, я думаю, мы их пригласим в Казахстан обязательно. Это была хорошая работа. Ну, я говорю, все работы хорошие. Но...
Ну вот да, ребята взяли стихи поэтов второй половины 20 века Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Расула Гамзатова, Юны Морец, Евгения Евтушенко. И, несмотря на их черно-белые одежды, такая классическая форма, все почувствовали, наверное, вот эту бушующую энергетику творческого начала. Все начинается с любви и озарения, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви.
Да, так что это было великолепно.
Удачи этому замечательному театру, детской театральной школе из Мурманска, режиссеру Елене Уваровой. И надеемся, что они будут награждены таким образом поездкой на ваш фестиваль.
Даст Бог.
Да, даст Бог. Ну и все-таки главный посыл фестиваля – это призыв к любви, призыв да. к единению.
Я говорю, что этот фестиваль, ну, любой театральный фестиваль международного уровня, это площадка диалога, площадка нового знакомств, площадка мира и дружбы. Можно фестиваль этот назвать как бы послом дружбы, да, потому что из разных стран были дети, и я думаю, придя к себе, эти дети нашли на этом фестивале новых друзей, и они будут общаться, потому что на сегодняшний день это легко, поэтому то тепло, которое они забрали с этого фестиваля, я думаю, они зажгут у себя, у многих, и эти дети будут общаться. И мы всегда говорим, дети – это наше будущее, поэтому с такими детьми, которые мы видели в эти 3 дня, я думаю, наше будущее будет светлым.
Мы очень на это надеемся. И, конечно же, желаем нашим детям самого-самого лучшего, светлого будущего. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что с нами сегодня был член жюри 25-го Брянцевского международного фестиваля, который прошел у нас в Театре юных зрителей. Спасибо огромное Светлане Васильевне Лаврецовой, которая каждый год принимает гостей со всей России, с разных стран. В этом году были Белоруссия, Казахстан, Армения. Очень замечательные работы привезли ребята, которые нас воодушевили, порадовали и вдохновили. Мы постарались познакомить вас со спектаклями. Ну а чтобы иметь свое мнение, можно посмотреть на страничке ВКонтакте 25-го Брянцевского международного фестиваля в Тюзе. Наш гость Бейбит Бахтагириев, директор Акмолинского областного русского драматического театра из Казахстана, директор международного фестиваля Т-Арт-Какше, ну и также член жюри международного Брянцевского фестиваля. С нетерпением ждем открытия уже нового международного фестиваля, который в конце мая стартует в Петербурге, тоже в Тюзе. Ждем вашу постановку, которую вы привезете к нам.
Станционный смотритель.
Да, режиссера Тимура Кулова.
Ждем всех наших зрителей, любителей театрального искусства в мае месяце.
Спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Ну а передачу подготовила и провела Марьяна Никольская. Всем счастливо. До новых встреч.
До свидания.
Маленький забытый всеми театр, свет керосиновых ламп. В небе поют голоса тех, кого я любил и ждал. Музыка меня зовет вверх, я уже на вершине крыш. Мы танцуем лунный вальс, хотя я не сплю, а ты спишь. Ну а там, внизу, тает снег, там, внизу, тает снег. Огня, тысячи глаз, глаз. Я начинаю играть в игру, когда на часах час. Маленький забытый всеми театр, свет керосиновых ламп. И вот вновь в небе поют голоса тех, кого я любил и ждал. И вновь там, внизу, тает снег, там, внизу, всякий раз, тает снег.
Аркадий Аверченко. Преступление голубого шакала. «Михаил, — сказал отец, — через 2 недели экзамены, а ты до сих пор и за книжку не брался». Михаил Черепицын, ученик 2 класса, держался на этот счет другого мнения. «Еще рано готовиться», — ответил он, не задумываясь. «Как так рано? Еще 2 недели. Если я теперь все выучу, так к экзаменам и забуду». «Нечего сказать, хороший ученик. Другие всю жизнь помнят, а он через 2 недели собирается забыть. Марш сейчас же за книгу!» Михаил Черепицын, ученик 2 класса, покорно вздохнул и сел за книгу. На переплете было написано «Малинин и Буренин. Арифметика». На первой же странице можно было прочесть. Солнце склонялось к западу. Вдруг высокая трава заколебалась. Чьи-то руки раздвинули ее, и на прогалину выполз краснокожий сиукс, свирепое лицо которого было покрыто татуировкой. Воскликнул он в полголоса, хватаясь за томагавк. Готовиться к экзаменам было еще рано. Так мирно шли дни, и каждое утро, и каждый вечер сиукс, голубой шакал, хватался за томагавк. А когда до экзамена осталось 2 дня, ученик 2 класса Михаил Черепицын, по примеру сиукса, схватился за книги. Но, схватившись, увидел, что, пожалуй, к экзамену ему не приготовиться. Книг было много, а времени мало. Вдумавшись в свое положение, Черепицын заметался, как зверек в клетке, но помощи ждать было неоткуда. Даже сам гроза прерий голубой шакал не мог помочь Черепицыну, несмотря на все свое влияние и связи на Дальнем Западе. Сколько бы он ни кричал свое грозное «Ах!», сколько бы ни размахивал томагавком, учителя не обратили бы на него никакого внимания. Черепицын тоскливо брал книги в руки, перелистывал их одну за другой, но вызубрить все это в несколько часов, он сам понимал, было невозможно. «Ну, раз уж поздно, — решил Михаил Черепицын, — ничего не поделаешь. Попробую на авось». Впрочем, в день перед экзаменом некоторые меры, которые были в ходу у ленивых товарищей, он принял. Положил на ночь книги под подушку, что, по словам некоторых бездельников, якобы помогает в смысле запоминания предмета. Кроме того, вырвал из книги самые трудные страницы и натощак съел их. Кто-то в училище уверил его, что если съесть какую-нибудь страницу, то уж никогда не забудешь. Было очень противно. Жеванная бумага не проходила в Черепицыно горло. Но он запил водой и с трудом проглотил несколько отвратительных комков. Отправляясь на экзамен, Черепицын решил сделать доброе дело. Дал нищему 2 копейки и попросил помолиться за то, чтобы он, Черепицын, выдержал экзамен. «Черепицын Михаил! Здесь! Подойдите к столу!» Ноги Черепицына дрожали, когда он подходил к экзаменационному столу. «Эх, — подумал он, — хорошо бы, чтоб сейчас из-под этого покрытого зеленым сукном стола выполз вождь сиуксов голубой шакал. Все бы испугались, убежали, и экзамена бы не было». Но чудес в наши дни не случается. Из-под стола никто не вылез, а учитель математики прищурился и сказал: «Ну-с, Черепицын Михаил, что такое арифметика?» Черепицын Михаил проглотил слюну и ответил, робко озираясь: «Арифметика — это такая книжка, которая что?
которые в зелененьком таком переплете с корешочком.
Нет, Черепицын, я с вами не о внешности книги говорю, а о сущности этого предмета. Какую цель преследует арифметика?
Она преследует цель.
Ну да, какую же?
Эту самую задачу. Берется задача и решается.
Я вас не о задачах спрашиваю. Арифметика – это наука о числах.
Наука о числах,
печально повторил Черепицын. Этого, очевидно, вы не знаете. Ну-ка, скажите нам что-нибудь о дробях. Сколько будет половина от 3/8?
Черепицын опустил голову.
Ну, половина из 3/8? Да. Сейчас, забормотал Черепицын. Половина 3/8.
3×8 = 24. Вычитаем. Половину остается 12. 8 и 3 — 11.
Ну, сейчас. Но у вас есть 3/8. Сколько из них половина?
Черепицын вытер пот со лба и прохрипел.
Видите ли, наверное, я вам не могу этого сказать. Только многого это не составит.
Так, а сколько будет, если сложить 47 и 92?
Рубль 35.
Что?
Полтора рубля. О, Господи, я вас не о деньгах спрашиваю, а о числах.
Один из экзаменаторов что-то шепнул другому, и тот, ответив «хорошо», обратился к Черепицыну.
Попробуем теперь письменный ответ. Вот садитесь за ту парту и решите вот эту задачку. Прочтите ее. Вы ее понимаете?
Черепицын прочел задачу и признался очень добросовестно.
Нет, не понимаю. Ее нельзя решить.
Да? Вы так думаете? А составитель задачи думал, вероятно, иначе. Он думает, что ее решить можно. Ну, что же вы молчите?
Составить задачу легче, чем решить. Пролепетал Черепицын, водя пальцем по краю стола.
Да? Вы так думаете? Знаете что? Садитесь вон за тот стол и составьте-ка задачу вроде этой. Посмотрим. Может быть, у вас действительно особый талант.
Экзаменатор улыбнулся и шепнул что-то соседу. Тот тоже усмехнулся.
Готово?
Готово.
Ну-с, посмотрим. Три мальчика имели 12 пушек. Первый имел 3 пушки, второй вдвое больше, а третий имел остальные. Сколько пушек имел каждый мальчик? Ну, милый мой, какая же это задача? Ее и 6-летний ребенок решит. Нет, ты составь задачу посложнее, подлиннее, чтобы ее решить было не так легко.
«Подлиннее?» — тоскливо сказал Черепицын. «Сейчас».
«Да-да. Понимаешь, чтобы она была запутаннее. А то что это такое? 3 строки и готово. Так нельзя».
Усевшись снова за стол, долго тер бедный Черепицын свою бедную пустую голову.
«Длинную задачу. Но как ее там сочинишь, длинную-то?»
Только через полчаса поднялся он с места и неуверенно подошел к экзаменатору.
«Сделал? Ну, давай. 3 виноторговца купили 12 кусков сукна. Один выехал из Москвы, другой ему навстречу из Петербурга, а третий устроил бассейн и выпустил туда все вино в 4 часа. Если из одного крана вода
выливается в час 100 ведер, а в другой кран вливается 50, то спрашивается, сколько было воды. От Петербурга до Москвы 6400 верст, а из Москвы в Петербург вдвое дешевле. Спрашивается, сколько стоили билеты двух виноторговцев, если один выехал туда, а другой обратно. Сочинил ученик второго класса Михаил Черепицын. «Здорово!» — сказал учитель. «Ступай домой. Больше нам от тебя ничего не надо». С искаженным от ужаса лицом вышел на улицу Черепицын. Увидел нищего, подошел к нему и сказал плачущим голосом: «Ты, наверное, не молился? Отдавай мои 2 копейки».
Учитель Бельмесов. За длинным столом, покрытым синим сукном, сидели 5. Посредине любезный старик с белой звездой, а справа от него торжественный, свежнокрахмаленный Бельмесов Иван Демьянович. Я вскользь осмотрел остальных и скромно уселся сбоку на стул. Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым стриженным головенкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, одобрительно кивали детям. «Ничего, мол, все на свете перемелится, мука будет. Бодритесь, детки». «Кувшинников Иван», — сказал Бельмесов. «А подойди к нам сюда, Иван Кувшинников». «Вот так. Сколько будет 5 и 6 кувшинников?» «А? 30. Правильно, молодец. Ну а сколько будет, если помножить 5 деревьев на 6 лошадей? Мучительная складка перерезала загорелый лоб Кувшинникова Ивана. 5 деревьев на 6 лошадей? Тоже 30. Правильно, но 30 чего? Молчал Кувшинников. «Ну чего же 30? 30 деревьев или 30 лошадей? У Кувшинникова зашевелились губы, волосы на голове, и даже уши тихо затрепетали. 30 лошадей? «А куда ж девались деревья?» — иронически прищурился Бельмесов. «Нехорошо, тезка, нехорошо. Было всего 6 лошадей, было 5 деревьев, и вдруг, на тебе, 30 лошадей ни одного дерева. Куда ж ты их дел? С кашей съел? Или лодку себе из них сделал?» Кто-то на задней парте печально хихикнул. Смех слышалось тоскливое предчувствие собственной гибели. Ободренный успехом своей остроты, Иван Демьянович продолжал: «Или ты думаешь, что из 5 деревьев выйдут 24 лошади? Ну, хорошо, я тебе дам 1 дерево. Сделай ты мне из него 4 лошади. Тебе это, очевидно, легко, Кувшинников Иван, а? Ну, что ж ты молчишь, Иван? А? Печально, печально. Плохо твое дело, Иван. Ступай, брат». «Я знаю», — тоскливо промявил Кувшинников. «Я учил». «Верю, милый, учил, но как? Плохо учил, бессмысленно, без рассуждения. Садись, брат Иван. Кулебякин Илья, ну, ты нам скажешь, что такое дробь?» «Дробь называется часть какого-нибудь числа». «Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?» «То дробь не такая», — улыбнулся бледными губами Кулебякин. «То другая». «Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби?» «Вот если б ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил, о какой дроби я хочу знать, о простой или арифметической?» «И на мой утвердительный ответ, что о последней, ты должен был ответить, арифметической дроби называется и так далее. Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби?» «Простые бывают дроби», — вздохнул обескураженный Кулебякин. «А также десятичные». «А еще, какая еще бывает дробь, а? Ну, скажи-ка!» «Больше нет», — развел руками Кулебякин, будто искренне сожалея, что не может удовлетворить еще какой-нибудь дробью ненасытного экзаменатора. «Да, больше нет. А вот если человек танцует и ногами дробь выделывает, это как же? По-твоему, не дробь?» «Видишь ли что, мой милый, ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка
нашего великого, разнообразного и могучего русского языка. Ты не знаешь.
И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин. И на свободе кое о чем подумай, брат Кулебякин. Лысенко! Вот ты, Лысенко Кондратий, скажешь нам, что тебе известно о цепном правиле. Ты знаешь цепное правило?
Знаю.
Очень хорошо. Ну, а цепное исключение тебе известно? Лысенко метнул в сторону товарища испуганным глазом и, повесив голову, умолк. Ну, что ж ты, Лысенко, ведь говорят же, нет правила без исключений. Ну, вот ты мне ответь, есть в цепном правиле цепное исключение?
Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав общий поклон, направился к выходу. Любезный директор с белой звездой тоже встал, догнал меня в передней и сказал, подмигивая на экзаменационную комнату, «Ну как? Не говорил ли я, что дока? Так и хапает, так и режет. Орел. Да только жалко, не жилец он у нас, переводит с повышением в Харьков. А жалко, я уж не знаю, что мы без него и делать будем». Без Орлата.
Рассказы Аркадия Аверченко читали артисты Андрей Толубеев и Вячеслав Захаров.